Аллилуйя. Слава Господу. Я также рад вас видеть, и Бог рад нас видеть, и мы рады Его видеть, и вы рады меня видеть. Мы все рады друг друга видеть, и вообще радость наша да будет какая? Совершенная. Аминь. Потому что Бог дал нам радость, радость своего спасения. Он искупил нас от смерти, от ада. Он освободил нас от всякого ненужного. И Его рука не сократилась и сегодня. Спасать, освобождать, исцелять. Наш Бог – прекрасный Бог. Мы приобрели, каждый из нас в свое время приобрел свободу во Христе. Аминь. Скажи своему ближнему, ты свободен во Христе. И эту свободу нам дает Бог. И вы знаете, что Его свобода, которую Он дал нам однажды, она также возрастает, как и вера наша. Она возрастает, как наше познание, как наши знания. То есть эта свобода, которую дал Господь Иисус, это не то, что Он дал и забыл. Это то, над чем Он бодрствует, и то, над чем и мы должны бодрствовать в нашей жизни. Хранить эту свободу, утверждать ее. Как утверждается Божья свобода в нашей жизни? Как вы думаете? Как она утверждается в нашей жизни? Через Слово Божие, через познание истины. Писание говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Иисус есть истина, Иисус есть Слово Божие. И когда мы познаем эту истину, мы становимся свободными. Но возможно ли познать всю истину сразу? Нет, конечно. Поэтому и свобода наша возрастает с познанием Иисуса Христа. Аминь. Будем возрастать в этом. И проповедь моя так и называется. Только Бог делает человека свободным. Только Бог делает человека свободным. Есть многие люди, которые считают себя свободными, даже иногда чересчур свободными, не зная Бога. Да? Но мы поговорим сейчас об этом, и я хотел бы, чтобы мы увидели в некоторых событиях, которые происходили во времена Иисуса, чтобы мы увидели и в наши дни, что происходит, примерно то же самое. Такие же бывают моменты. И все, что Иисус говорил, это как пророческое слово. Иисус практически, когда говорит, Он говорит как пророческое слово для нас. И все, что Он делает, Он это делает как исполнение слова, исполнение пророчества, которое было до Него. И это также для нас. Вы понимаете эту закономерность? В основном всегда так происходит. Когда Иисус говорит, это как пророчество для нас. Когда Иисус что-то делает, это исполнение пророчеств, которые были также для нас, но исполнились в Нем, который исполнил пророчество через свои действия, через свои дела. И была однажды история, в то время, когда Иисус ходил по земле израильской, в окрестностях этой земли, Он ходил, и что Он делал? Он исцелял, освобождал, благословлял людей, ну и учил людей, естественно, правда? Он делал великие, благие дела. Никому ничего Он не причинил, никакого зла, никакого вреда. Я иногда поражаюсь, почему сегодняшние люди не принимают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Чего они боятся? Чего они боятся? Что им будет хуже? Или будет какое-то зло в их жизни? Или что? Мы должны понимать, почему они это не делают. И мы сегодня это рассмотрим, эту историю. И я думаю, мы поймем, почему они это не делают. Может, это даст нам какую-то новую силу. Может, это даст нам какие-то возможности с большей любовью относиться к этим людям и помогать им, это наши и те, которых и здесь нету, и помогать им приблизиться к Иисусу Христу. Да? Эта история, она приключилась. Мы знаем эту историю, мы все ее знали. Эта история популярно проповедуется многими пастырями, и мы об этом когда-то говорили, и но каждый раз во всех историях, которые мы говорим, каждый раз всплывают какие-то новые откровения. Я верю, что и сегодня знакомая нам история, она даст нам новые откровения. Аминь. Это история о том, как бесы, демоны находились в одном человеке, Иисус их изгнал, они ушли в свиней и бросились в море. Эта история описана в Евангелии от Луки, 8 глава, с 26 по 39 стих. Сразу я хочу внести ясность, чтобы вы понимали, что эта же история описана в Евангелии от Матфея. Но в этой истории в Евангелии от Матфея пишется, что там было два бесноватых, здесь один. Не начинайте спорить, не начинайте искать чего-то и так далее. Да? Неважно, абсолютно, ни в одной из этих историй абсолютно не имеет значения, было их двое или был один. Все Евангелия, которые были написаны, они были написаны, как мы уже говорили, с разных сторон. Да, я приводил пример, когда происходит что-то, например, авария, и разные есть видения. Человек смотрел прямо, как это было, кто-то смотрел сбоку, кто-то смотрел сзади и так далее. Кто-то находился в автомобиле и видел это, как произошло. То есть, и каждый расскажет немножко по-разному. Поэтому, почему там было два, тут один? Потому что берется, как правило, всегда самое яркое что-то, да? В описании чего-то или в рассказе чего-то, когда мы рассказываем кому-то что-то, и наш собеседник воспринимает именно то самое яркое. Поэтому среди этих двух бесноватых один был более бесноватый, а один был незначительно бесноватый, но все равно, да? Поэтому именно в Евангелии от Луки эта история открывает именно одного, который был бесноват. Поэтому не надо на эти темы спорить. Два или один, или так далее. Имейте мудрость. И это не столь важно. Итак, мы читаем историю в Евангелии от Луки, 8 глава, 26 по 39 стих. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Иисус на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах». Ну, гробы – это были не просто гробы, как у нас, да, гробы – это были склепы. Раньше хоронили в обычных таких склепах или в пещерах, это могла быть горная местность, в пещерах делали такие гробы, это назывался гроб, не деревянный ящик, да, чтобы вы знали. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так, что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом пустыни. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион, потому что много бесов вошло в него». И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил Иисуса весь народ Гордаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его и сказал, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Аминь. Пусть Бог вразумит нас, благословит нас этим словом, чтобы мы его приняли, растворили верой, чему-то научились и жили по Слову Божьему. сделали выводы. Главное сделать выводы, принять решение. Аминь. Итак, мы видим, что само это место, где жил этот бесноватый, это оно само по себе, это было царство смерти. То есть там были только мертвые с косами стояли. Там были только мертвые и гробы. Ну, это всегда неприятная местность, кладбище, да? Всегда мрачная, всегда скорбящая территория. И там, в то время, это не только было как образ царства смерти, оно еще имело неприятный запах, потому что, когда покойники разлагались, ну, понимаете, да, это не закапывалось в землю, и стоял очень неприятный запах в этой местности. И там, в этих погребальных пещерах, жил этот человек, который наводил страх на всю округу. Писание говорит, что он наводил страх на людей. То есть люди боялись пройти мимо, боялись где-то быть рядом. Я думаю, может быть, даже дома свои закрывали, а вдруг он выйдет оттуда и придет в наше селение. То есть у людей был страх перед этим человеком. И когда этот человек, бывало, выходил за свои пределы или делал что-то невероятное, потому что в таком состоянии человек способен причинить себе боль, убить себя. Ну, в общем, вы понимаете, этот человек был одержимый абсолютно. И у них был страх перед ним. И вместе с тем, когда что-то случилось, они его толпой наваливались, связывали, заковывали в железные оковы и так далее. То есть это было невыносимо. И вот эта жизнь их была, она была, ну, очень неприятная, когда она прикасалась к человеческой нормальной жизни, жизни этого человека. Это неприятно, когда что-то неприятное приходит в жизнь нормального человека. Я уверен, что каждый из вас бывал в такой ситуации. Я не имею в виду в ситуации, когда бесноватый и вы на кладбище. Нет, я имею в виду в нашей жизни. Есть такие ситуации, когда мы живем вроде бы нормально, но какие-то неприятности вокруг. И твоя радость подавляется, твои планы рушатся. Ну, что еще может быть? То есть тебе становится неприятно в твоей жизни. Но для этого человека вот эти гробы, они стали для него единственной и естественной средой обитания. Вы понимаете, это была его территория, и он там жил. Для него, для его сознания, это была естественная среда обитания, что это было все нормально. И запах, и гробы, и то, что он ходил обнаженный. То есть все было для него это нормально. И он как бы вот для людей, видящих это со стороны, он для них был как бы уже похоронен в этих гробах. То есть они его уже считали мертвым. И многие из тех, кто жил в этой окрестности, и проходя мимо, и зная это, он каждый, наверное, многие из них думали, что, может, он уже и не проснется, и слава Богу, там, или, ну, тогда, может, так не говорили, слава Богу, ну, радовались, что если он не проснется и не выйдет из своих гробов. То есть он для этих людей был уже мертв. И находились вот эти смелые люди, которые многократно из жалости связывали этого человека цепями, да, как написано в 29 стихе. Иисус, духу выйти из него, потому что он долгое время мучил его, так мучил, что его связывали цепями и узами. Да, мы читаем это в 29 стихе. Его мучили этими узами, его связывали, и он разрывал этими узами, и это происходило. Вот вы представьте себе, что происходило с этим человеком. Его мучают, он хочет себя убить, он бьет себя камнями, он режет себя чем-то, может, там, стеклом. Я не знаю, что как происходило, но он что-то делал такое, что его связывали. Он накидывался на людей, его связывали, и он эти цепи разрывал. И когда его связывали, это было бесполезно бороться с ним. Этот человек, одержимый нечистым духом, он разрывал эти узы и был гоним этим бесом в пустыне. То есть вы понимаете, что жило в этом человеке? Какая была в нем сила? Сверхъестественная человеческая сила была в нем. Потому что в нем жили бесы и демоны. Вы понимаете, насколько они сильны, насколько они изобретательны на свои грязные и нехорошие дела. Я вам скажу, что дьявол, он жестокий господин и безжалостный вот такой погонщик. Я вспоминаю, как однажды, ну, один ребенок, он по своему возрасту, по своей доброй душе, когда он слышал, как мы все время гоним этого дьявола, дьявол, убирайся прочь во имя Иисуса, дьявол, ты там, то, дьявол, бесы вон, мы всегда это говорили. И ребенок, находясь в этом нашем общении, он однажды сказал маме: мама, чего все время гонят дьявола, мне его жалко, все так против него, все его хоть ненавидят почему-то. Но это по своей детской доброте, он просто не понимал, кто такой дьявол. И вот дьявол, он пытается всегда вызвать какую-то жалость у людей. Он пытается, чтобы мы оставили его в покое, чтобы он мог продолжать делать свои грязные дела. Это одно из свидетельств того, что нам нельзя останавливаться. Что если верующий человек только ослабеет, дьявол тут же приобретает эту силу. Его сила – это наша слабость. А его слабость – это наша сила, я это уже говорил. Это нельзя забывать. И вот это целое стадо, которое паслось, в него вошли эти бесы и демоны, которые вышли из этого человека. Легион. Как имя твое? Легион. Знаете, что такое легион? Это количество воинов в римской. И тогда, когда это греческое слово легион, оно означало от 3 до 6 тысяч, от 4 до 6 тысяч воинов. Вот если подсчитывая это слово, перевести его на цифры, то в этом человеке находилось вот такое количество людей, этих бесов и демонов. Представляете? Тысячи, тысячи. И они в нем производили какую-то невероятную силу. Когда такое количество находилось в этом человеке, он даже не осознавал, что он делает. Он не понимал ничего. Они находились и в его разуме, и в его мышцах, и где только во всем его естестве. Его разум практически был парализован. Человек совершенно в таких случаях теряет над собой всякий контроль. От того, что в человеке живут эти бесовские силы, человек теряет всякий контроль над собой. И он теряет не только рассудок, он срывает с себя все одежды и теряет даже всякий инстинкт самосохранения. У человеку свойственен этот инстинкт самосохранения. Но в таких ситуациях человек теряет инстинкт самосохранения. Вы знаете множество случаев, когда люди выбрасывались из окон. Нормальный человек вдруг порезал себе, не какая-то небольшая ситуация стрессовая, и он режет себе вены, и еще какие-то там суицид производит, и так далее, и так далее. Теряется инстинкт самосохранения. В таких ситуациях человек, как мы уже говорили, он может изувечить себя, вскрыть вены, биться головой о камни. Все происходило с этим бесноватым. Он обладал неимоверной физической силой, рвал эти стальные цепи. Для него они были просто как какие-то гнилые ниточки. И он разрывал это все невероятной силой. Люди для него были как отряд каких-то маленьких лилипутиков. Вот как муравьишка ползет и на него наступил. Вот для него казались эти люди абсолютно никакими, потому что он чувствовал в себе такую силу. Вернее, он не чувствовал, а в нем была эта сила. 28 стих, если мы откроем. «И он прибежал ко Христу и говорит, и пал перед ним, и громким голосом возопил, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ему стало страшно. Вот со всей этой силой к нему приходит страх и трепет, потому что перед ним стоял Иисус. Пришел свет в эту тьму. Вы понимаете? Весь легион, все эти тысячи бесов и демонов, они затрепетали. Они начали бояться. Они не знали, что им делать. Они услышали голос Бога, когда Иисус сказал слово. Они услышали, что приходит им конец. И что они пойдут в бездну. Бездна – это образ, не образ, это ад. И ад практически, он был сотворен не для людей. Он был сотворен для бесов и демонов. Для человека был сотворен рай, небеса, а ад был для бесов и демонов. И мы знаем, что сегодня многие люди попадают в ад. Почему? Потому что они не отпустили. У беса нету другого выбора, он идет в ад. И когда человек не отпускает этот бес, имея эту силу, он человека тянет за собой. Тридцать первый стих. Злые духи просили Христа, чтобы он не повелел им идти в бездну. Греческое слово «бездна» – это неизмеримая глубина или преисподняя, то есть это и есть ад в переводе. Это место обитания мертвых и демонов, то есть бесов. В ад, чтобы позволил им войти в стадо свиней. Да, они знали, что сейчас пришел Господь, и они сейчас должны, по всем духовным законам, они должны отправиться в ад. Я хочу, чтобы каждый из нас знал, что когда приходит Господь в нашу жизнь, все бесы и демоны, которые были в нас, вокруг нас, они знают, что если приходит живой Бог, ихнее место в аду. И если ты еще не успел провозгласить, у них есть шанс выбежать из тебя и переселиться в какое-то другое место, в каких-то свиней или во что-то другое. И они, все бесы и демоны, прекрасно знают это. Когда приходит Иисус? Я хочу, чтобы мы это помнили, никогда это не забывали. И они говорят Иисусу, позволь нам войти в стадо свиней, которое здесь пасется, на этой горе. Я хочу, чтобы мы понимали, что без разрешения Божьего эти бесы не могут войти даже в свиней. У иудеев свинья считалась тогда символом нечистоты. Это считалось нечистое животное, оно считалось было как символ нечистоты. Они готовы были войти даже в свиней, только бы не отправиться в это страшное место, в эту бездну преисподнюю. И чтобы войти им даже в свиней, они просили Христа, и спрашивали, можно ли, позволь нам. Вы понимаете, какая власть у Иисуса Христа? Вы понимаете, какая власть у того, который живет в нас и в котором живем мы? Вот эта страшная и мрачная картина, вот эти свиньи, их невидимые безжалостные наездники, которые погоняли, как всадники на лошадях, эти бесы, и все вот это хрюкающее стадо, оно устремилось с крутизны в бездну этого озера или моря. Их все равно ждет ад. Их все равно ждет преисподня. Бог показал, что даже если Он позволит им войти в какую-то нечистоту, то это не на большое время. Ихняя участь в аду. Не человека участь в аду, а ихняя участь в аду. Поняли, эта история нам нарисовалась, да? И вот возникает вопрос, или разобраться с этими жителями этой страны, этого региона, жителями этой страны, недалекой страны, гордаринской страны, земли, ну, точнее, гордаринская земля. Там было много неевреев, в основном это населяли неевреи, поэтому и свиней пасли. Но тем не менее, какая была ихняя реакция на чудо, когда они увидели, что тот, кого они сами недавно заковывали в это железо, что тот, чей вот этот вопль стоял еще в ихних ушах, да, какая была ихняя реакция, 35 стих, он сидит одетый в здравом уме у ног Иисуса, да? И придя к Иисусу, нашли этого человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого в здравом уме, и ужаснулись. Вот меня поражает иногда вот люди, которые боялись этого бесноватого. Но когда этот бесноватый стал нормальным, они вдруг ужаснулись. Я не понимаю таких людей. Я уверен, что у каждого из нас есть в жизни или были в жизни такие ситуации. И вот он сидит, одетый, в здравом уме, у ног Иисуса, и настойчиво граждане, в 37 стихе дальше, если мы читаем, вот настойчиво эти граждане этой страны, они просят, чтобы Иисус ушел от их пределов, от их города. Да? Где радость, вот когда мы сталкиваемся с каким-то чудом? Где радость чуда Божьего? Знаете, иногда у верующих людей бывает, когда происходит какое-то чудо в жизни у кого-то, и у верующих людей иногда зарождается какая-то зависть. И вроде бы на словах: «Ой, слава Богу!» А в сердце: «А я вот молился, или я молилась, а меня Бог не исцелил, а меня Бог не благословил, а он или она там почти не молится, в церковь раз через раз приходит». А вот у них, и у нас приходит какая-то зависть неправильная. Бог сотворил чудо. Какая разница, кому Он сотворил? Даже если неверующему человеку или какому-то алкоголику, к твоему соседу, но он сотворил это чудо. И вот эти граждане говорят, настойчиво просят, чтобы Иисус отошел от их пределов, от их города. Им не надо встреча с небом. Им не надо встреча с Господом. Им не надо. Какое там чудо, какое там небо? О чем вы там говорите? Что им надо, этим людям? Им нужна ихняя земля, ихние пределы. Им Все, что есть дорого в их жизни, это их свиньи. Вот все, чем они дорожат, вот наша территория и наши свиньи. Им не нужен Бог. Им нужно их собственное благополучие. Понимаете? Они хотят иметь благополучие, но такое, которое они хотят иметь. И эти люди недалекого, ну, на тот момент недалекого ума, они приходят, видят чудо, от которого они ужасались, и сами приняли это ужасание, сами приняли этот страх. Мало того, что они приняли этот страх, еще того, кто сотворил это чудо, они просят: уходи, ты нам не нужен. Да это просто невероятно. Они говорят точно так, как просили бесы: Христос, не мучай нас. И вот точно они так говорят. Ну, суть ихней просьбы: уходи от нас побыстрей. Это уходи, мы хотим жить так, как мы жили. Не образ ли этих бесов и демонов? Они не хотели уходить, им хорошо было в этом бесноватом человеке. И они точно с таким же настроением, с таким же взглядом, приняв этот страх, они говорят: уходи от нас, не мучай нас. В наше время легионы вот этих бесов и демонов, они уже не скрываются. Эти бесы, они воюют против Бога и против человека. Они ведут эту духовную войну. Открыто. Открыто. Они готовят человека, чтобы он отверг Христа. Они готовят человека, чтобы Иисус вообще не приехал в эту землю. То есть на ихнюю территорию или в ихнюю жизнь. Понимаете, что происходит сегодня? И эти бесы сегодня уже, они чувствуют окончание времен. Они знают по Слову Божьему, что когда Иисус придет Его власть, у них не будет другого выбора, они не останутся на земле. Они не останутся на земле, потому что церковь будет восхищена. И все, что им останется, они не смогут ничего делать. Они не смогут ни перед кем проявить себя. Потому что если два одержимых этих человека было, где мы читаем, если у Матфея, то эти почему-то два одержимых, они друг другу не мешали. Для них это место смерти, это кладбище, для них это было для обоих. Это было прекрасным местом ихнего обитания. И бесы, и демоны точно так знают, что когда они, что те люди, которые останутся после вознесения церкви, ну, за исключением на тех, на ком индивидуально будет Дух Святой, конечно, что они не смогут себя проявлять. И они прекрасно знают, что когда будет восхищена церковь, что недалек тот час, когда земле придет конец. И Слово Божие говорит: и будет новая земля и новое небо. А куда они денутся? В ад пойдут, конечно. И прекрасно все бесы и демоны это знают. Прекрасно это они знают. Поэтому в наше время ихняя война против Бога и человека, она уже, ну это знаете, когда человек уже знает свой исход, и терять уже, как говорится, нечего, он уже идет на все. Ну, да, вот если взять там, например, военное время. Все, ты сейчас умрешь, все, там бомбят. И тебе деваться некуда, ты уже идешь, ложишься на амбразуру дзота, или чтобы поразить противника, ты взрываешь себя и их вместе. То есть это уже последний отчаянный шаг такой. И бесы этот шаг знают, что это последнее ихнее время. И они настолько сейчас повыползали из многих людей и атакуют практически все территории всей земли. Важна, очень важна. Мы недавно на служении в пятницу мы говорили о всеоружии Божьем, для чего воевать, как воевать. Многие научены уже этому. Поэтому мы должны понимать, что наша брань, она в разгаре сейчас. Чем ближе последнее время, тем больше брань против бесов и демонов. И по большему счету, у нас в жизни есть два пути. По большому счету, в нашей жизни есть только два пути. Первый путь – это ко Христу, и второй путь – это от Христа. Все. Больше у человека нету выбора в этой жизни и в это последнее время. И Господь, мы видим, как Он в один миг изгнал целый легион бесов, да, имея власть Божью. Вот Он изгоняет целый легион бесов. И в это же время приходят эти гадаринцы, эти люди, и Он смиренно уходит от них. То есть они изгоняют Его. Бог никогда не заставляет человека, не лишает его свободы выбора. Мы должны это знать. И человек сам выбирает или светлые чертоги храма Божьего, или мрачные погребальные пещеры своих собственных страстей и своей собственной жизни. Человек выбирает сам. Он выбирает либо ему питаться вот этим чистым евангельским духовным хлебом, или выбирать вот эту земную и жесткую, недоваренную, жирную свинину. Я не агитирую вас не кушать свинину. Мы говорим о духовных вещах. Хорошо приготовленная свинина – это прекрасно. Я, кстати, не намекаю, никому ничего не надо мне угощать. А то намекнул как-то про икру, сказал, меня угостили икрой. Да. Не надо, не надо, пожалуйста. Но у человека есть выбор, либо кушать духовный хлеб, либо питаться вот этой жирной свининой. Эта жирная свинина – это то, что забивает наши сосуды и так далее, и так далее. Но духовный смысл – это наши вот эти вот, ну, как говорят в мире, тараканы в голове. Вот это наша и зависть, и непонимание, и упрямство. То есть все, что может предложить этот мир. Иногда это не просто какие-то явные вещи, иногда это приукрашенные и вроде бы, казалось бы, на первый взгляд, хорошие, нужные, полезные вещи. Но когда откроешь их, они гнилые внутри. Да, поэтому вкус свинины, он может быть приятен, но это удовольствие никуда тебя не призовет. Оно только лишь здесь, на земле. Оно находится в наших, это удовольствие в наших слюнных рецепторах, если так выразиться, да? Посмотрел на хорошо приготовленный стейк или шашлычок, и у тебя слюньки бац. Если ты вовремя не покушал, то ты покушал своими слюньками. Чем вкуснее шашлык, тем ты сытнее, если ты его даже не попробовал. Хорошо. Чем только не занимает себя человек на этой земле иногда, и мы видим это, да? Лишь бы только не думать о Боге. Многие-многие люди, они стараются заполнить свой разум, заполнить свои желания чем угодно. Хорошими делами, злыми делами, чем угодно, но только не Богом. Только не Богом. Лишь бы не думать о вечности, лишь бы Лишь бы только Бог, Он отошел от их пределов. Вам знакома такая ситуация? Когда людям желаешь добра, приносишь им любовь Христа, и они тебе говорят, ну, может быть, не прямым текстом, но показывают всем своим естеством, своими мудрыми, на их взгляд, фразами: «Убирайся из моей земли, уходи из моей страны, не трогай моих свиней». Уходи от наших пределов и не мучай нашу совесть. Да? Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Зачем ты пришел? Я не хочу менять ничего в своей жизни. Слышали такое? Я хочу жить в своей вот этой уютной гадаринской стороне. Знаете, один мудрец сказал: невозможно быть человеком и не стремиться к вечности. Это цитата. Невозможно быть человеком и не стремиться к вечности. И вот эти гадаряне, эти люди, они увидели это явное чудо, но почему-то душа их абсолютно не вдохновилась, они не очнулись, не пробудились, они не возрадовались. Почему? Почему? Потому что ихняя душа, она зачерствела. Ихняя душа была черствая. Она покрылась, есть такое выражение, плесень равнодушия. И в духовном мире есть такой дух бесовский, который называется дух равнодушия. Вот люди, они очерствевают ихняя душа очерствевает в их жизни. И вот этот дух равнодушия приходит в их жизнь. Они считают себя умными, когда они, ну, образно говоря, отшивают нас, когда мы проповедуем Евангелие. Они думают: вот как я хорошо ему сказал или ответил, больше не будет приставать. Но они не понимают, что, ну, я не знаю, может, легион, а может, два десятка, неважно сколько, но в них сидит нечто. А верующий человек, он каждый день живет внутри чуда. Разве не чудо для нас, для истинных верующих, разве не чудо, что ты сегодня открыл глаза? Для нас это уже чудо. Разве не чудо, что ты сидишь сегодня в Доме Божьем? Разве не чудо, что у тебя на столе есть что есть и есть что пить? Мы живем в этой сфере, в сфере Божьего чуда каждый день. И я вам еще скажу, что много Божьего чуда не бывает. Нам всегда хочется больше и больше. И при этом мы абсолютно не жадные. Правильно? Потому что если ты имеешь чудо в своей жизни, ты радуешься тому, что твой брат сидит рядом с тобою. А значит, ты радуешься, что и он открыл глаза в этом дне, что и у него есть что есть и есть что пить. Поэтому мы живем этим чудом. И цель верующих людей – это вносить в этот мир вот эту божественную любовь. Вносить божественную любовь в этот мир и в этот же мир вносить свидетельство о сотворенном чуде. Пастухи увидели, они могли бы сказать между собой: какое Бог чудо сотворил. Но они побежали и рассказали. Я не знаю, что они сказали. Хотелось бы, чтобы они сказали всем этим людям, что Бог чудо сотворил. И все люди пошли. Но мне кажется, что они побежали и сказали: там пришел и наших свиней. И вот этого бесноватого, которого мы хотим связывать, мы хотим пугаться его, он вдруг его освободил и одел. Я не знаю, что они сказали, либо то, либо то. Библия не открывает, что они сказали. Но мы, как верующие, еще раз говорю, мы должны приносить в мир Божью любовь и Божье чудо, сотворенное уже в нашей жизни, мы о нем должны свидетельствовать и нести, и всем это рассказывать. Поэтому нужно только, чтобы равнодушие, вот этот дух равнодушия, это не коснулось нашего сердца, потому что равнодушие, знаете, это многие вещи, которые делает дьявол, в том числе и вот это равнодушие, знаете, как оно действует? Оно действует как радиация. Знаете, как действует радиация? Человек, который поймал эту дозу, он сразу не почувствовал, но постепенно начинает проявляться. Там могут волосы покинуть. Мы там тоже стоим в Чернобыльской зоне. Да, кости начинают потом постепенно болеть, внутренние органы, приходит онкозаболевание, еще чего-то. Медленно, постепенно, не сразу. Радиация, она убивает медленно и незаметно, но наверняка. Но наверняка равнодушие и многие другие демоны и бесы, они действуют точно так. Особенно они так действуют с людьми, которые посещают церковь, посещают собрания, читают Библию, молятся и так далее. Особенно так действует. Поэтому основа вот этого действия, не то чтобы основа, а одна из этих моментов этого действия – это равнодушие. Когда приходит в верующий человек равнодушие, он по-прежнему ходит в церковь. Он по-прежнему служит даже, может быть. Он по-прежнему финансы приносит, по-прежнему жертвует, общается, чаевничает там. Но постепенно, медленно. Ему все становится все равно. Иногда даже и зависть приходит, что у кого-то чудо в жизни. И так далее, и так далее. Поэтому Господь, Он нас призывает сегодня, чтобы мы жили Божьей жизнью, и жили этой жизнью не в мечтах, не в планах, а жили именно сейчас, познавая Его истину, призывая Его, выбегая. Тот бесноватый побежал к Нему, но я думаю, что это все-таки действовало еще какая-то человеческое что-то, побежать к Нему, а не от Иисуса Христа. Да, он когда побежал к нему, то бесы через него говорили: «Иисус, ты зачем пришел мучить меня?» Но сама реакция, почему он, увидев Христа, не начал убегать, а побежал к Христу, пал перед ним. Да, бесы знают могущество и силу Бога. И знали это могущество и силу Христа, как Господа Саваофа. И я думаю, их нормальная была бы реакция убежать. Значит, что-то теплилось в этом человеке. Значит, все-таки какая-то маленькая, может быть, сгорчичное зерно, крапелька веры или чего-то, или желание освободиться, это было. Это наши близкие, знакомые, друзья и родственники. И Бог нас призывает, еще раз говорю, Он призывает нас жить сегодня. Жить сегодня Словом Божьим, жить сегодня чудом Божьим. Не ждать, когда когда-то станет лучше. Так живут многие, и верующие так живут. Но люди, вот эти люди мира, они практически все так и живут. Что когда-то будет лучше, когда-то будет спокойно, когда-то пройдут болезни. Когда-то утихнут какие-то страсти, растворятся проблемы. И они ждут этого спокойствия. Я еще раз говорю, и среди верующих есть такие. Я всегда говорю, никогда не жди, чтобы что-то разрешилось вокруг тебя само собой, какая-то проблема или какая-то ситуация. Всегда иди навстречу любой проблеме. Какая бы она ни была, страшная или большая, иди навстречу, не убегай от нее. Но иди навстречу с Иисусом Христом. Всякой проблеме в твоей жизни. Поэтому Бог говорит, живите именно сейчас. Живите эту трудную, неприукрашенную жизнь. Не приукрашайте свою жизнь. Не надо говорить, когда тебе плохо, не надо говорить, что мне хорошо, потому что я боюсь провозглашать. Ты не провозглашаешь, ты можешь сказать правду, и мы за тебя будем молиться. Брат, сестра, лидер, муж или жена, они тут же возьмут и будут обращаться к Богу. Или, по крайней мере, подскажут тебе, не страдай, а иди к Богу. Воззови к Нему, и Он услышит тебя. Понимаете, не надо приукрашивать свою жизнь. А в нашей жизни это вот этот наш страшный быт, который вокруг нас. Пеленки у кого-то, подгузники. У кого-то страшная жизнь и страшный быт с пьющим мужем. У кого-то с наркоманами, детьми. У кого-то безденежье. У кого-то боль. Полное безобразие и будней. Не успел проснуться, как уже не хочу на работу, начальник козел там или еще чего-то. И с утра мы льем эти гнилые слова из нас. И уже проснувшись, мы уже в негативе, мы уже приняли этот легион. И с этим легионом поднимаем знамя ненависти, знамя злобы, знамя еще чего-то и идем на работу или куда-либо там ни шли там. Мы должны жить эту прекрасную жизнь. Знаете, что самое обидное, что в этой жизни мы должны ее проживать, знаете, с нелюбящими нас людьми. Это практически каждый верующий испытывает это. Я не знаю, каким надо быть верующим, чтобы думать, что тебя все любят. Когда я знаю одного человека, он хороший брат, он свидетельствовал о своей там болезни, он был наркоман. Я не буду сейчас свидетельствовать его свидетельством, но одна история в его жизни, когда Бог его исцелил, когда уже желудка не было, разложившийся был желудок. Врачи сказали, 2 дня осталось. И когда он обратился к Богу, Бог его исцелил, и вот он, когда свидетельствовал, он высказал такую фразу, говорит, «Меня наполнена такая любовь, что я, когда вышел на улицу, я хотел всякую дворняжку сейчас обнять и поцеловать ее. Любую собаку, любую кошку бездомную я хотел обнять и приютить, и приласкать». Сколько нелюбящих нас людей вокруг нас. Мы, принимая Христа, можем обнимать и собаку, и молиться за проклинающих. И нелюбящих, и ненавидящих нас. А в мире их отношение к нам, я думаю, вы каждый из нас знает это, как нас любят в этом мире. Да, в лицо, я еще говорю, в лицо могут улыбнуться тебе, а если ты еще начальник, то тебе еще будут льстить и... Что они делают за нашими спинами? Да? И что они говорят? А Павел говорит в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Он говорит, «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками». Этот человек, который был уважаемый в Израиле. Но когда он принял Иисуса Христа, он свидетельствует о себе и о таких, как он, что и до ныне терпим и голод, и жажду, и трудимся, и работаем своими руками. Нас злословят, нас мы благословляем. Гонят, а мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Павел писал эти слова, я думаю, что он писал их с расчетом на 2000 лет или больше. Да? Не то же ли самое происходит? Ну да, может быть, мы не терпим голод. Мы живем в такой стране, где тут какая-то есть социальная обеспеченность. Но суть, как нас любят, что мы для этого мира, мы для них люди второго сорта. Не поддавайся. Знай свое место, что в тебе живет Христос. И не тебе надо убегать от них, не тебе надо их бояться. Они это говорят, чтобы ты боялся. Они говорят, уйди из моей жизни, не трогай моих свиней. Вот что они говорят фактически нам. И мы должны вот в эту жизнь, в нашу жизнь, неприукрашенную жизнь, мы должны, живя вот с этими людьми, которые нас не любят, мы должны приносить в эту жизнь свет. Это наша прямая обязанность. Приносить в эту жизнь радость, приносить в эту жизнь любовь. То есть вот в эту рутину, в эти погребальные пещеры, которые вокруг нас, абсолютно непраздничная жизнь в этом мире. Для них, для этого мира праздничная жизнь – это только праздники, которые являются поводом лишний раз выпить или пойти где-то, и все. А для верующего человека каждый день праздник. Аминь. Вот я себе представляю, если бы верующие люди могли бы пить алкоголь. Наверное, алкоголики на фоне верующих были бы святые. Потому что у нас же каждый день праздник. И мы бы каждый день водка, вино. Ну, на особые праздники шампанское с пивом. Но слава Богу, Бог освободил нас. И эти свиньи, которые жили в нас, они покинули нас. Эти бесы и демоны. Ты пьешь? Не, я не пью. Ну, так только по праздникам могу выпить стопочку, там, на день рождения стопочку. Достаточно, чтобы в тебе уже жил бес или демон. Да? Вроде смотришь, человек нормальный, не видел его никогда пьяным. Я не пью. Я могу только на праздник. Да, ты не алкоголик, но ты пьешь. Поэтому я еще раз говорю, слава Богу, что Бог освободил нас. Знаете, один также верующий человек, святой, я тоже записал, я процитирую его выражение. Несмотря на все скорби, этот человек жил около 200 лет тому, причислен к лику святых, прекрасный верующий человек, который был гоним за Слово Божие. И вот он такая фраза. Несмотря на все скорби, для нас вся жизнь есть праздник. Да? Вот я говорю, каждый день праздник, а он еще круче сказал. Вся жизнь – праздник. Вот этот бесноватый человек, который жил в этих гробах, казалось бы, он жил в свободе от всех условностей. Да? Вот вы представьте себе, вот он жил в его сознании, если оно там еще было, для него эта ситуация, вот эта жизнь, это казалось свобода его. Он жил вот в этом своем этом мирке таком, кладбищенском, и для него это была свобода. Он жил в этой свободе без всяких условностей, ходил голый, жил как хотел, разрывал все эти цепи, то есть такой своевольный, абсолютно ни перед кем не стеснялся. И живущий без веры человек сегодня, неверующий человек, живущий без веры, он живет точно так же. Живет как хочет и считает, что он свободен. Ну, единственное, что голый не ходит. И такие бывают, может быть, да? А? И есть такие люди, которые ведут себя так в обществе. Стоят люди, он кричит, орет, он разговаривает. Вот тон, раздайся море, я пришел, приплыл в ней. Да. И мы когда-то жили тоже в квартире, и ну, дома вокруг, а внутри колодец, и там в каждом подъезде, ну, вы знаете, да, свой дворик. И когда приехали некоторые люди, вот они так жили, орали, кричали, постоянно пьянки, грилили весь двор этот, а там еще этот колодец, там еще это эхо стоит, и орут, и кричат. Пьянство каждый день, драки, потом полиция, тот вилкой кого-то кольнул, тот ножом порнул кого-то. Каждый раз, и мы жили, такое впечатление, что мы жили вот с этими бесноватыми такими вот людьми. Я говорю, только они голые еще не ходили. Может, потому что я не видел. Ну, думаю, что не ходили. Вот так живут люди без веры. Они живут как хотят. И им кажется, что они от всего свободны. Но они не свободны. Внутри их, знаете кто? Легион имя ему. Легион. Ну, образно говоря, легион, это имеется в виду большое множество. И бесы гоняют этих людей по бесплодным пустыням ихней жизни. Вот они живут только для того, чтобы вечером напиться, подраться, покричать, показать себя и так далее, и так далее. И только Христос, только Иисус делает человека свободным. Делает человека свободным. Свободным от вот этого, от вот этих криков, показухи этой всей, чванства какое-то такое неслыханное иногда наблюдаешь. Я не видел верующих людей, чтобы они вели себя как-то безобразно. Искали, кому бы набить лицо. На кого бы поорать, где бы показать себя, что матом, перематом на других. Да, ну, я не встречал таких. Но даже если попадется такой, то я его не восприму как верующего. Только Иисус освобождает человека, делает его свободными. Исцеляет и говорит сегодня и каждому из нас, так же, как Он сказал этому исцеленному. Потому что я считаю, что это исцеление, освободиться от этой зависимости бесовской, это исцеление. И он говорит ему, 39 стих, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Вернись в дом свой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Представляете себе? Иисус приходит к этому на кладбище, и вдруг этот человек, который никогда не видел Иисуса, он кричит, что тебе, Сын Бога Всевышнего? Человек не знал этого. Кто узнал Иисуса Христа? Демоны и бесы. И человек этот жил там, и это для него был дом, а Иисус говорит, когда освобождает, он говорит, иди в дом свой. Оказывается, у него был еще и дом. Были наверняка какие-то родственники. Друзья, может, не знаю. Что этим Иисус хочет сказать? И нам. Он говорит, иди в дом свой и расскажи, что тебе сделал Иисус. Потому что все мы когда-то блуждали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу. Но когда пришел Иисус, призвал нас, коснулся наших сердец, мы пришли к Нему, приняли это освобождение от Него. Избавились от свиней, от этих тараканов в наших головах и от свиней на нашей территории, в нашей жизни. И теперь надо идти в дом свой и рассказать, что для тебя сделал Иисус. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Знаете, вот у меня было такое понимание, что когда этот человек сказал Иисусу, я хочу идти за тобой, То есть пришло желание, да? Вот у нас, когда мы приходим к Иисусу Христу, у нас всегда появляется желание идти за Христом, всегда познавать, всегда что-то делать, узнавать, потому что нам становится это интересно, и у этого человека было точно такое желание. А Иисус говорит, нет, иди туда и расскажи, что тебе сделал Бог. Почему? Почему Иисус не взял его в свою компанию? Это ходячее, так сказать, свидетельство славы Божьей. Насколько милость Христа была велика к этим людям, которые его отвергли. Если бы этот человек пошел за Христом, то эта сторона, этот город, эти селения, они бы остались вообще без славы Божьей. Но Иисус посеял свою славу там, для них, через этого человека. И мы сегодня сеем славу этим людям. На наших работах, на наших соседям нашим. Понимаете, почему ты до сих пор еще здесь, а не там, где Иисус? Где Иисус? Да, когда-то Иисус меня взял на небо, и я сказал, я не хочу уходить от тебя. Он говорит, ты не все сделал, для чего предназначено было тебе на этой земле. И отправил меня опять сюда. Ну, не сюда, а в этот мир, к свиньям, проповедовать Евангелие. Понимаете? И мы сегодня еще здесь, не там, где Иисус, только по одной причине, что Он Духом Святым живет в нас для того, чтобы мы шли в эти дома, для того, чтобы мы шли и говорили по всему городу, что для нас сотворил Иисус Христос. Аминь. Это наше предназначение. Это наше с вами призвание, и мы должны. Мы должны вести эту борьбу с этими свиньями, то есть с бесами и демонами. И мы все скажем аминь. Аминь.